Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну что ж, в прошлых программах мы закончили изучать книги пророков. Напомню, что изучали мы книги пророков Ветхого Завета. Никуда от Ветхого Завета мы не делись. Сегодня на повестке дня у нас книги притч. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, довольно непростой раздел у нас с вами сегодня на повестке дня. Не могу сказать, что до этого что-то было попроще, но, по крайней мере, с книгами малых пророков, которые мы читали, смотрели, разбирали в прошлых программах, там некоторые книги были такие довольно маленькие, все было довольно просто, более-менее понятно. Мы их прочитали, как-то обсудили и закрыли до следующего раза. То вот с книгами притч так уже не выйдет. Это более серьезная такая литература, и надо над ней серьезно задуматься, что ли, больше времени, мне кажется, мы на это потратим.
Вот посмотрим. Посмотрим, Мария, как у нас пойдет. А действительно, давайте вот вспомним, как у нас разделяются, на какие части разделяется у нас Ветхий Завет. Какое традиционное деление.
Угу.
Во-первых, есть книги закона, это Пятикнижие, где Моисей получил от Бога закон. Потом есть книги исторические. Это от, собственно, от Иисуса Навина до книги Ездры, Нии, которые повествуют о том, как Бог свой народ воспитывал, готовя его к его вот этой миссии, осуществлял там свои обетования. Вот их вот такая сложная, многотрудная история от, значит, от Авраама и от исхода из Египта до периода после возвращения из плена. Вот это исторические книги. Есть книги пророческие. И мы говорили, что есть 4 великих пророка, 12 малых пророков. Вот эти 3 раздела. И заметьте, Мария, мы их прочитали.
Да.
Мы их прочитали. Дальше в Библии идут так называемые книги мудрости. Литература премудрости. Это прям так и называется. Литература премудрости. Какие книги туда входят? Давайте сразу назовем. Во-первых, это книга притч Соломоновых, о которой сегодня речь пойдет. Это книга Иова, книга Экклезиаста. Вот эти тексты, они очень тесно между собой связаны, и эту связь мы постараемся показать. Значит, еще раз давайте. Книга притч, книга Экклезиаст, книга Иова – это Псалтырь. Псалмы наши тоже относятся к этому разделу. И еще такие замечательные, такой замечательный поэтический сборник, посвященный теме любви – это книга «Песнь песней». Вот это все относится традиционно к книгам премудрости, если брать такой чистый канон.
У нас на радио, если что, в том или ином виде звучат и псалмы, и песнь песней, и что-то еще. То есть вот конкретно вот этот вот раздел в его, скажем так, первозданном виде, он в том или ином виде у нас на волнах звучит. Но мы, во-первых, что-то звучит уже довольно поздно ночью, то есть не все могут послушать, но кто-то у нас слушает, но и тем не менее мы не брали его именно с точки зрения изучить, разложить на атомы и как-то объяснить, что же там происходит. То есть я думаю, что многие из наших радиослушателей, наверное, так же, как и я, привыкли просто это слушать, как какой-то текст, воспринимать это просто как некую данность, но мало задумываться о том, какой же действительно смысл вложен в каждую вот эту вот строчку. Но это примерно, мне кажется, та же самая история, как и вот с книгами пророков, которые мы читали. Все равно же многие, надеюсь, из наших радиослушателей и Ветхий Завет читали, и мы что-то такие прочитали, и, ну, все прекрасно. Я вроде как на уровне текста освоился, я знаю там что там, но содержание оставляет желать лучшего. Точнее, понимание содержания оставляет желать лучшего.
Будем разбираться.
Да, будем разбираться.
И вот сейчас наша такая задача. Вот эти книги мы будем читать. Мы будем их читать. И давайте для начала вообще скажем о том, что это за... Почему вот этот раздел так называется? Литература премудрости. И почему здесь ключевым объединяющим понятием выступает слово «мудрость». И в чем отличие этого раздела от остальных? От пророческих книг, от закона, например, Моисеева. Это что? Вот что такое литература премудрости? Вот смотрите, действительно, понятие мудрости, по-еврейски мудрость – это хокма. Хокма. Надо сказать, что у нас даже вот в русском языке есть такое, ну, слово, которое очень близко звучит. Хохма.
Хохма, да.
Хохма. Что
то
такое?
Есть мне не показалось так.
Да? Что такое хохма?
Ну, что-то веселое, шутка какая-то.
Шуточка какая-то, такая-то, да, такая-то, легкая. Загадка какая-то, что-то такое веселенькое. Действительно, это слово пришло из иврита. Оно немножко изменило свой смысл, просто это слово есть в Библии, и евреи всегда, так сказать, иудеи, они это понятие у них было в ходу всегда, оно означало мудрость, и, естественно, со временем оно приобретало новое значение, и вот у них вот какое-то под словом хохма, так сказать, стало подразумеваться какой-то остроумный ответ, какая-то такая шуточка, наряду с серьезными вещами, да. А потом так получилось, что в 20 веке, то есть евреи-то в Российской империи, они жили немножко изолированно, угу. Да, в 20 веке после революции, значит, они влились в советское общество и обогатили русский язык немалым количеством словечек, вот так скажем. И в частности, вот это слово у нас вошло, у нас было много прекрасных юмористов, да, Аркадий Райкин там и так далее, да, так сказать, которые вот как раз...
Хохмили.
Хохмили. И они это словечко, так сказать, в наш лексикон ввели. Оно, конечно, не есть то же самое хохма, то же самое, что хокма в Библии, угу. Но это вот понятие, так сказать, одно.
То просто... есть какой-то веселый, остроумный... Ответ на неудобные вопросы.
Да. Но, конечно, в Библии это понятие очень такое серьезное. Оно означает мудрость. И что такое мудрость? Вот древние народы к этому понятию, все, и греки, и сирийцы, и там индусы, и китайцы, они к этому... У греков это понятие София,
угу,
мудрость.
Премудрость.
Они, философия, да, угу. То есть любовь к мудрости. Мудрость очень ценили, потому что... И вот тут надо сказать, что такое мудрость. В понимании вот этих древних народов, древних цивилизаций. Ну вот давайте немножко подумаем, что такое мудрость? Вот для нас, например, что это такое? Ну, мудрость, человек мудрый. Вот есть умный человек, а вот есть мудрый человек. Что это значит? В чем разница?
Ну, это как минимум человек, у которого уже есть какой-то опыт, из которого он исходит. Да. И, соответственно, его советы, они могут тебе пригодиться в нескольких ситуациях. Ну, утрированно выражаясь. То есть умный человек, это вот ты здесь и сейчас у него что-то спросил, он тебе ответил.
Да.
А мудрый, он, скажем так, его мудрость, она уже испытана неким количеством времени.
Да. То есть умный человек, он обладает знанием. Он обладает знанием, он может мыслить, но... Он, это знание может быть слепым, оно может быть мертвым, и человек может и не знать, как это знание, собственно, применить.
Угу.
Да? Он не знает меры. А вот мудрый человек, он может обладать меньшим знанием, но эту меру он может понимать. То есть мудрый понимает, как устроена жизнь. И поэтому мудрость – это не просто абстрактная такая вещь. А вот даже Аристотель говорил, есть теоретическая мудрость, это вот мудрость философов, ученых и так далее, а есть практическая мудрость. Она выражается в том, как ты живешь в твоих действиях, как ты строишь свои семейные взаимоотношения, как ты ведешь свои там дела, свой бизнес, достигаешь своих целей, входишь в отношения с друзьями, с руководством, так далее. Угу. Вот это вся твоя жизнь, объем твоей жизни. То есть... понимание жизни. Вот это есть мудрость. Это очень практическая вещь. И для вот этих древних, так сказать, народов, и для евреев, и для Библии это вот такая вот практическая дисциплина. Практическое знание. Это практическое знание. Знание жизни. Вот что такое мудрость. Но в чем отличие от греков, скажем, или вот даже вот от нашего понимания мудрости? То, что в Библии источником этой мудрости все-таки является не просто жизненный опыт, а является Бог. Является Бог. Каким образом? Бог дает, наделяет человека этой мудростью. Каким образом? Вот дело в том, что Бог, Он дает людям откровение. Он дает свои святые заповеди. Он дает им закон, да, по которому они должны жить. И вот мудрость... Подлинная мудрость, она появляется у человека, который живет не просто по стихиям мира сего, Так тоже есть очень много умных людей, которые просто крутятся в этой жизни и от этой жизни получают какие-то бонусы, понимаете? Сыны века сего, да?
Угу.
Так сказать, вот есть такие люди. Но подлинно мудрый человек, в библейском понимании, он – это человек веры, который уповает на Господа, и он живет в соответствии с этими заповедями. Он не уходит из мира, а он внутри жизни преображает свою жизнь вот на основе божественных заповедей, и это дает ему подлинное понимание жизни. Это дает ему подлинное понимание жизни. И он видит, что вот нечестивец, вот он сейчас, он как бы человек очень близорукий, потому что он за счет другого получит какую-то выгоду, украдет, там, обманет и так далее. Вроде выгода, выгода, да? А на самом деле его жизнь в далекой такой стратегической перспективе потерпит крах. А праведник, он может испытывать трудности, он не будет использовать запрещенные средства, обогащения, например, да, такие легкие. Он идет путем правды, но Господь его благословит. И вот это вот мудрость. И как раз если соотносить содержание вот этих книг мудрости с пророками, с откровением, в чем состоит отличие? Отличие состоит в том, что закон – это то, что дает Бог. Пророки – это то, что дает Бог. Бог говорит через пророков. Исторические книги – это то, что Бог совершает в истории Израиля.
Угу.
Да? А вот литература мудрости в каком-то смысле – это есть человеческий ответ.
Угу.
Человеческий ответ. То есть, когда человек воспринимает это откровение, воспринимает эти заповеди, и он притворяет это в жизнь. И это у него рождает его мысли. То есть литература премудрости – это человеческие мысли по поводу Бога, по поводу закона, по поводу жизни, но которые пронизаны вот этой божественным началом.
Угу.
Это человек в вере, который осмысляет жизнь, ставит вопросы, чем-то остается недовольным. Понимаете?
Как и любой человек.
Да, то есть и вот в этом отличие, потому что если все, что мы читали до того, главным действующим лицом является Бог, творит мир, дает закон, создает там Израиль, значит, ведет его к своим целям, пророчество, там вот, дает знания через пророков, а здесь в этих книгах, конечно, ключевым, эта литература прежде всего человеческий ответ. Это мысли, ответы человека. И вот смотрите, вот книга притч Соломоновых, да? Это что такое? Это есть по форме, это есть наставление отца сыну.
Угу.
Большая часть – это разные мудрые изречения, которые дает не Бог, которые дает человек, отец сыну, или там книга сложнее устроена, там не только наставление отцу сыну, но это наставление человека, но человека, который обладает страхом Божьим и божественной мудростью. Вот он ответ, да. Как жить, как сделать свою жизнь гармоничной в соответствии с божественным законом. Возьмем книгу Иова, это история про человеческий ответ, когда Бог посылает человеку трудности, Бог человек, там Иову, помните, послал и болезнь, и отнял у него и детей, и богатство, и все, это и человеческий ответ на вот этот вызов. Искушение, а как это совместить с божественной справедливостью. То есть книга Иова – это потрясающая книга, потрясающая, масштабнейшая книга, поэтическая, о человеческих сомнениях, о человеческой внутренней борьбе за то, чтобы… за веру. Потому что порой в жизни всякое происходит, и вера колеблется. Вот, пожалуйста, книга Иова, которая решает вопрос источника зла. Это человеческие мысли. Книга Экклезиаста. Это такой трезвый человеческий взгляд на все вещи, в ходе которых Экклезиаст приходит к тому, что все есть суета. И все, что делают люди под небом, это все есть суета, все вернется на круги своя, и поэтому уповать на это не стоит. Вот, то есть мудрость снова. Взгляд на Бога, взгляд на божественную справедливость, взгляд на устройство жизни. Песнь песней – это человеческая любовь. Человеческая любовь. И, конечно, псалтырь – это человеческая мольба, обращенная к Богу. Словословие, прошение, скорбь, размышлей. Вот это вот все есть человеческая речь, обращенная к Творцу. Понимаете?
Угу.
Вот. И вот это объединяется, вот этот человеческий ответ, человеческие мысли, порожденные откровением, вот они как раз объединяются в этот раздел «Литература мудрости». Конец вопросов, тут вот как бы вот так. Мы отделили этот раздел от откровения, да, от пророков. И сегодня мы будем говорить про книгу притч.
Угу.
Книгу притч. Сразу скажу одну вещь, что вот эта самая книга притч, использовано слово «притча», да, но «притча» немножко не в нашем значении. Немножко не в нашем значении, потому что что мы подразумеваем под притчами?
Ну, это какая-то назидательная история. Какая-то.
История. Вот да. В Евангелии мы вот находим притчи Иисуса, угу. например, да, то есть Иисус там рассказывает притчу про блудного сына, допустим, там, или притча о злых виноградарях.
Это,
там целая история.
Целая, да, законченная целая от и до истории.
Вот.
Назидательная.
Вот, я вам скажу, что здесь, вот в Ветхом Завете, вот притчи – это более широкое понятие.
Угу. Куда шире.
Гораздо более широкое понятие, которое означает просто... Это звучит машаль. Машаль означает просто метафора. Притча – это то же самое, что метафора. Это некое изречение, меткое, понимаете, которое не есть история. А просто эта история, которую рассказывал Иисус, это одна из разновидностей вот таких вот метких изречений. Это как бы ответвление. А вот под словом притча назывался, вот можно назвать все что угодно. Афоризм, слово мудрости, загадка, машаль, басня. Понимаете? Угу. Вот что такое машаль. И вот эта книга притч, в ней, собственно, притч-то нету в нашем понимании, а это просто такие наставления о жизни, наставления о жизни, которые обращены от лица отца к детям, к сыновьям своим, от лица такого женского персонажа, которая воплощает божественную премудрость, от лица царя Агура, от лица царя Лемуила, ну и так далее, и так далее. Вот, вот это, значит, книга притч, ее такие вот наставления, их сотни. Их сотни. Маша, и все мы их читать не будем.
Я надеюсь.
Иначе мы их будем читать до бесконечности.
Да, я просто сейчас вспомнила, у меня отдельно есть вот целая книжка, я так вспоминаю, она не очень таких маленьких размеров.
Да, да. Но я должен вам сказать, что у нас есть некий утешающий, так сказать, фактор. Это то, что автор, ну, все-таки количество тем ограничено. Оно не безразмерно. И он очень часто повторяет одно и то же на разные лады просто.
Угу.
И мы, конечно, будем читать избранные места. Мы
полностью... Но я думаю, что кроме еще всего прочего, кроме каких-то абсолютно обязательных факторов, которые на нас влияют, таких как эфирное время, да, там что-то еще, я думаю, что вот этот текст, он довольно неплохо знаком большей части наших радиослушателей. Поэтому прямо вот досконально его каждую вот читать, мне кажется, действительно нету никакого смысла.
Вот насчет знакомства, Мария, я бы тут
Думаете...
усомнился, конечно, так. Потому что на самом деле эти книгу притч мы читаем ее не так часто. Мы читаем Евангелие,
угу.
мы читаем, скажем, там Ветхий Завет, там еще, ну какие-то там исторические книги, закон. А вот эту литературу не так-то просто ее понять, потому что над ней надо размышлять. Порой это краткий афоризм, а в нем большое содержание. И, ну, реально, то есть мы не так часто читаем эти книги.
Ну, у нас, я вот, допустим, из своего опыта просто скажу, что я сталкивалась с таким явлением, как просто прочитать, потому что батюшка сказал. Вот особенно, знаете, когда новоначальные в храм только приходят, там, батюшка, что бы мне почитать? Там, милая, ты Священное Писание это вообще читала? Да, батюшка, я вот только Новый Завет. Ну вот, милая, давай, открывай, значит, все сначала, там, с Ветхого Завета, все вот, и все, и читай. И вот... люди открывают, читают как текст, ну, что-то, может быть, там себе как-то осмысляют, может быть, в лучшем случае, какие-то толкования, комментарии того же Лопухина, и все, и закрыли тему на этом.
Ну, конечно, это сложное произведение, поэтому вот в этом смысл наших встреч, будем разбираться. И вот смотрите, значит, еще раз, давайте, книга притч, притча – это машаль, это книга наставлений. Собственно, каких-то занимательных историй, подобных
так.
притчам евангельским, да, там не будет. Конечно, повторюсь, что главной ценностью, главным понятием этой книги является понятие мудрости. И еще одно связанное с этим понятием – это вот мудрость, она исходит от Бога, и для того, чтобы эту мудрость воспринять, как вы думаете, что нужно?
Ну, нужно как минимум вчитаться. Но я уже нужно не говорю вчитаться. Про некий вот свой собственный опыт.
Да, если ты даже вчитаешься.
Который у тебя либо отзывается, либо нет.
Либо отзывается. А вот что нужно, чтобы отозвалось?
Как ну, как минимум, какой-то определенный возраст. Когда ты уже часть жизни вот прожил, у тебя есть какие-то, какой-то свой
жизненный человек может в своем атеизме, в своей самонадеянности закоснеть на долгие годы. Вот есть одно свойство, есть одно качество, которое открывает человеку врата мудрости. Оно очень неожиданное, Аша. Оно очень неожиданное. Я вам скажу, это страх.
Угу. Страх.
Страх Божий. Слышали вот это слово?
Так, подождите, откуда у атеиста страх Божий?
А вот у атеиста его нет, поэтому эту мудрость он и не воспримет.
Ага, вот так это работает.
А этот страх
Хорошо.
Божий, он рождается от веры. Рождается от веры. То есть это вот так это работает, понимаете? То есть человек приходит к вере, и в нем рождается страх Божий. Страх Божий как такое серьезное отношение к Богу. Не какой-то паника какая-то или ужас, что я Бога боюсь, да? А вот такое благоговейное и серьезное отношение к вопросам веры. И вот это делает его восприимчивым к тому, что говорит Господь, к заповедям и к этим наставлениям. И тогда он, когда это применяет на практике, вот этот страх Божий становится началом мудрости. И давайте я вам прочитаю один небольшой фрагмент, в котором эта связь показана очень хорошо. Это книга «Притч». Мы будем читать в переводе РБО. Прекрасный перевод 2011 года. Значит, давайте вот откроем книгу «Притч». Глава вторая. Глава вторая. Вот, например, наставление. Отец наставляет своего сына. Отец наставляет своего сына. И вот он говорит: «Сын мой, если примешь мои слова и наказы мои сохранишь в душе, и склонишь слух к мудрости, и сердце обратишь к разуму, если ты призовешь познание и к разуму будешь взывать, если будешь желать его, как серебра, разум, и будешь искать словно клад, то постигнешь страх Господень и обретешь познание Бога». То есть смотрите, как интересно. То есть получается, что вот наставление молодому человеку. Ну, молодой человек, он, какая у него система ценностей? Чего он ищет в первую очередь? Молодой человек, да?
Ну, развлечений каких-то, не знаю, мне кажется.
Ну, слушайте, молодой человек ищет успеха.
Ну, как минимум.
Он ищет какой-то...
Это ну, если серьезный молодой человек,
бездельник,
давайте так.
Бездельник, понимаете, который, значит, ищет развлечений и сидит в компьютерных играх. Тогда таких молодых людей не было, там все было гораздо более практично. Конечно, он ищет развлечений, но прежде всего молодой человек, он амбициозен.
Угу.
Он наполнен силой, ему кажется, что он все знает. Он самонадеян.
Все знаю, все умею, да. Не нужен мне ваш опыт, я сам сейчас.
И вот эти границы какие-то он склонен отбросить, да? И у него, конечно, на первом месте там слава, успех, удовольствие, деньги, какие-то там богатства, там барышни, понимаете? Ну, о чем думает молодой человек?
Ну да, не без этого.
А вот отец ему говорит: мудрость, знание. Знание, ищи знание, потому что оно вожделенно. И если ты будешь желать его, вот что ты же, серебра ты желаешь, да? Вот если ты его будешь желать как серебра, и услышишь то, что я тебе будешь взывать к этому разуму, он в тебе проснется, и ты будешь его искать словно клад, то ты обретешь познание Бога, ты обретешь эту высшую мудрость, ибо Господь дает мудрость, Господь, и от уст его знание и разум, у него ты научишься. Он приготовил, и тогда, это интересная связочка, что тогда? Ты будешь жить праведно, и вот тогда-то тебя ждет подлинный успех во всех твоих делах.
Ну, то есть речь здесь идет именно про праведность, ну, именно про знание, имею в виду, в плане искания какой-то божественной истины.
Истина не абстрактная,
то есть, ну, чтение литературы духовной, да, вот что-то
да,
такое.
Да.
То есть не
ты
просто
должен
знать.
Прислушиваться к доводам разума и к заповедям Господа. И тогда ты найдешь жизненный путь, и тогда ты обретешь премудрость. И вот ты же ищешь чего? Успеха, богатства, барышни, чтобы любили, правильно? Угу. Вот этого ты ищешь. Вот тогда все у тебя сложится наилучшим образом. И жену ты найдешь себе хорошую, правильную. Ну, про жену и про правильную жену, про неправильную жену, про отношения с женщинами, ну, это добрая треть этой книги.
Ну, да.
Добрая треть этой книги, которую отец просто вот наставляет своему сыну про негодных женщин, с которыми ни в коем случае не надо вступать в взаимоотношения. Ну, то есть молодым людям это свойственно. Вот. В этом отношении эта книга забавная местами. Ну, вот мы будем это читать, да. И вот, значит, и он приготовил победу для честных и щит для живущих непорочно. Говорит отец сыну. Вот. Он сохранит пути справедливости и дорогу верных бережет. Тогда ты постигнешь праведность, справедливость и прямоту всех добрых путей, и войдет в тебе в сердце мудрость и знание, усладит твою душу. Прозорливость будет оберегать тебя, разум будет тебя хранить, чтобы избавить от дурного пути, от человека, чьи речи бесчестны, от людей, что сходят с прямых дорог, чтобы идти путями тьмы, радуются злодеяниям, по кривым стезям, по следам своим кружат. Убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее ласковой речью, от той, что покинула друга юности своей и завет Бога своего. Забыт, ну все, тут пошла тема женщин. Значит, все, там, это уже там надолго. «Поэтому ходи дорогой добрых, пути праведников держись, ибо кто честен, будет жить на земле, а кто непорочен, останется на ней, а нечестивцев отвергнет земля, и неверные будут искоренены». Вот она связочка. То есть, если у тебя есть страх Божий, и ты слушаешь Господа, это в тебе породит праведность, честность, справедливость, и это непременно приведет тебя к жизненному успеху. Вот
ну,
вот.
То есть, если ты будешь честно жить, никого не обманывать, соблюдать заповеди, то вот все у тебя в жизни будет хорошо, и так или иначе
Бог тебя благословит.
Там... Да, вот Бог тебя благословит, тебя и Он благословит. Даст тебе все жизненные
вот
блага.
Вот это, да-да-да.
Угу.
И от Него исходит вот это все. Вот эта система ценностей, значит, Ветхого Завета и литературы премудрости, потому что в этой литературе очень ценится мирское богатство, слава, значит, социальный статус, это все не отвергается, а это очень хорошие, добрые вещи, и власть, и влияние, и почет и уважение, и твое социальное лицо, но для того, чтобы это все было гармонично и наполнено смыслом, это ты должен следовать божественному закону,
угу.
Вот так, потому что это все дает Господь. Вот такая вот концепция лежит вот в основе этой книги. И поэтому, с одной стороны, знание, а с другой стороны, страх Божий. Без этого ничего не получится.
Ну, то есть, если до этого мы читали про то, что важно очень то, что у тебя внутри в душе, вера, все вот это, то сейчас мы будем, наоборот, читать, что важно то, что у тебя, скажем так, снаружи важен внешний
очень,
мир.
Очень
с его
важно,
там деньгами, конечно. Женщинами, успехом и прочими,
да,
прочими. Так.
Да, 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 да.
Чтобы вот в этом вся разница Бога от человека.
Конечно, конечно. Значит, как эта книга построена? Как эта книга построена? То есть, по сути дела, книга адресованная... Не старушкам.
Ну, вообще, да, то есть это перекликается.
Старушкам уже бесполезно, то есть что-то объяснять. Уже люди жизнь прожили. Они уже познали все эти истины, но только из своего жизненного опыта. Эта литература обращена, конечно, для людей молодых. Вот это литература для воспитания, такая школа воспитания, для того, чтобы молодое поколение правильным образом наставить. То есть она адресована скорее родителям о том, как надо наставлять и воспитывать подростков.
Угу.
Вот примерно так.
Угу.
Вот, по сути дела, вот она, место в жизни этой самой книги. Это книга для родителей, как надо, каким путем надо вести подростка. Ну, что, конечно, подросток это читать не сможет, это просто невозможно это читать для подростка нормального, да? Но папа, мама вполне себе могут это прочесть и определенным образом адаптировать для своего, понимаете, чада.
Угу.
Вот. Как эта книга построена? В ней можно выделить... Ну, вот три таких вот раздела. Первый раздел – это с 1 по 10 главу. С 1 по 10 главу. И вот здесь, в этом разделе, идут... Это серия наставлений. Серия наставлений от отца к сыну. Вот. Их 10. Их 10. С 1 по 9 главу. Я оговорился. С 1 по 9 главу 10 наставлений от отца к сыну. Если мы почитаем, вот это число тут есть. Где вот разные темы, мы их рассмотрим.
Угу.
И плюс к этому есть 4 маленькие поэмы, в которых наставление произносит сама премудрость. Сама премудрость, сама хукма. Она обращается к сынам человеческим. с призывом ей последовать, чтобы они ее услышали и доверились ей. И эта хокма, эта премудрость, она как бы, ну, слово-то женского рода, она представлена как прекрасная женщина, которая обладает совершенно особыми свойствами и которая призывает Израиль услышать Бога. Вот эти четыре маленькие поэмы, они очень важны. Они очень важны, потому что говорится о взаимосвязи между премудростью, а это же божественное свойство, и самим Богом, и в этом образе премудрости наша церковь видит прообраз Господа Иисуса Христа. То есть это очень серьезно. Вот эти поэмы, они очень серьезны. И в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Матфея, там в других текстах мы видим множество отсылок вот к этим поэмам, вот в этой части. То есть тут наряду с наставлениями о том, как жить, есть такие вот глубокие богословские.
Ну и в принципе этот образ, он в дальнейшем перекочевал и в фильмы, и в музыку, и во все дальнейшее культурно-литературное наследие всего человечества, не только наше, кстати.
Ну, да, да. И дальше смотрим с 10 главы, с 10 по 29. Это, собственно, сами вот эти вот притчи. Краткие, сотни кратких изречений, которые изрек Соломон и другие какие-то мудрецы о том, как надо жить. Вот, их просто вот сотни. Это второй раздел, с 10 по 29, мы их тоже почитаем. И третий раздел, он самый маленький, это, получается, 30 и 31 главы, это две речи от двух царей. Первый царь, его зовут Агур, а второго зовут Лемуил, какие-то древние такие цари. И вот этот царь Агур, он предстает как образ идеального ученика, который осознает свои границы, он понимает, что его знания недостаточно для того, чтобы найти свой жизненный путь, и он обращается к божественной мудрости. Вот, то есть это образ настоящего ученика, Агур. А второй, это Лемуил, он дает наставление и приводит слова своей матери, которая говорит ему это наставление о выборе жены. То есть, если у тебя есть мудрость, то тут уж ты не должен ошибиться, что такое настоящая, хорошая, праведная и правильная во всех отношениях жена. 31 глава, поэтому, ну вот, текст очень впечатляющий.
Угу.
Вот поверьте.
Я думаю, мы почитаем его все-таки.
Это текст про праведную жену. Итак, получается, вот 31 глава, в которой, значит, вот делится она на три части. Сначала наставление отца к сыну, плюс 10 и плюс 4 поэмы о мудрости. Потом 19 глав до 29 это краткие изречения, и потом обращение Агура и Лемуила. Агура и Лемуила. Ну что же. Мария, немножко сегодня успеем хотя бы чуть-чуть прочитать. Несколько,
ну,
может быть.
К сожалению, уже я думаю, что сегодня не успеем.
Не успеем.
Да,
хорошо.
К сожалению. Но зато мы сегодня рассказали, чем будем заниматься на протяжении следующих нескольких передач. Я думаю, что по нашей традиции завесить в конце интригу мы вполне себе и все оправдали. На этом, на сегодня, к сожалению, как бы ни было жаль, мне придется попрощаться и напомнить, что в студии была ведущая Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до встречи в следующий четверг в это же самое время.